Коллеги, то, что вы видите сейчас на слайде, это улыбающийся Будда. Ну, вернее сказать, это последствия улыбающегося Будды. Потому что улыбающийся Будда – это совсем не то, о чем мы с вами подумали бы в обычных обстоятельствах. Улыбающийся Будда – это атомное испытание, которое было произведено 17 мая 1974 года в Индии. Ну, как сказать, на северо-западной границе Индии, то есть относительно недалеко от Пакистана, который, как вы понимаете, к этому времени уже был важнейшим политическим противником Индии в этом регионе. Надо сказать, что по меркам 1974 года, а мы понимаем, да, к 1974 году уже водородные бомбы были испытаны, конечно, да, по меркам 1974 года испытание улыбающейся Будды не было сколько-то значимым. Оно по как бы в измерении в тротиловом эквиваленте, что называется, оно даже слабее Хиросимы. Да? Как бы для 1974 года взрыв был совсем небольшой. Но у него было мощнейшее политическое значение, потому что это было первое испытание атомной бомбы, которое провели индийцы. То есть в атомный клуб вступила еще одна страна, причем еще одна страна, имеющая весьма скверное отношение со своим ближайшим соседом. И, естественно, мировое политическое сообщество, да и просто сообщество мировое сильно напряглось. В том же самом мае 1974 года, когда вот был взорван улыбающийся Будда, Джордж Лукас, который в тот период был относительно молодым, малоизвестным режиссером, хотя кое-что он уже снял, Джордж Лукас сел переписывать те наброски сценария, которые у него уже были. Он будет переписывать их, ну, примерно 3 месяца. Он закончит работу над этой очередной версией сценария где-то к июлю 1974 года. Сценарий был еще, ну, как бы не во всем похож на те «Звездные войны», которые мы знаем. Да, Скайуокер был еще Старкиллером и так далее и тому подобное. Отличий, в общем и целом, было довольно много. Некоторые из этих слов нам понятно, они войдут в более поздние фильмы. Так, например, вот в 7-м эпизоде база называется Старкиллер, да, которая не взрывает, именно потому что первоначально это должна была быть фамилия Скайуокер, это внутренняя отсылка съемочной команды. Ну, а для нас с вами важно, что, ну, во-первых, в этом сюжете уже возникают наброски каких-то понятных нам персонажей. Вот есть, пусть он не Скайуокер, но есть главный герой, появляются какие-то наброски Хана Соло, и самое главное, что там появляется? Там появляется вот это. Там появляется идея, что существует некая ужасающая боевая станция «Звезда смерти», которую в конце фильма, согласно этой версии сценария, уже должны были взорвать. Понятно, что «Звезда смерти» — это как бы фантастическое, но вполне прозрачное воплощение атомного оружия. Да? Это оружие массового уничтожения. И когда мы с вами сегодня, в 2015 году или в 2010 году, неважно, смотрим «Звездные войны», мы, конечно, сопереживаем героям «Звездных войн», нас все это трогает, но когда в конце четвертого эпизода они взрывают «Звезду смерти», для нас это, ну, как бы никак. Ну, здорово, конечно, что они взорвали, но, во-первых, мы знаем, что это еще, мягко говоря, не конец, а потом в пятом эпизоде все будет, наоборот, гораздо хуже, будут сплошные поражения. А во-вторых, для нас это, ну, такая очередная победа добра над злом. Для зрителя 1977 года, именно в 1977 году, естественно, выходит четвертый эпизод, для зрителя 1977 года разрушение «Звезды смерти» было не просто победой повстанцев над империей, это была победа над страхом, страхом вот этого самого гарантированного атомного взаимоуничтожения, которое тогда, в 1977 году, представляло всем вполне естественным. Если, условно, там, в конце 50-х американцы еще могли спокойно относиться к идее атомной бомбардировки, лишь бы победили хорошие, то к 1977 году любой нормальный американец, как, собственно, и подавляющее большинство людей мира, хотел бы просто куда-нибудь деть, как-нибудь уничтожить все эти атомные снаряды, чтобы они, в принципе, больше перед его глазами никогда не маячили и больше никогда ему не угрожали. Для них это было невозможно, но вот Энакин Скайуокер, при некоторой помощи силы, с этой задачей, как мы знаем, справился. Вот эта вот атомная тема, я взял ее в достаточной степени случайно, потому что, конечно, это только одна из бесчисленного множества больших социальных тем, которые из реального мира вошли в космос «Звездных войн», там поболтались, преобразовались и вышли назад в каком-то вот новом интеллектуально переработанном виде. Некоторые из этих тем мы, естественно, затронем с вами в нашем сегодняшнем дальнейшем разговоре, но при всем том я сразу должен извиниться перед вами, но надеюсь, что вы этого и не ждали. Мы не будем разбирать все возможные культурные аллюзии, встречающиеся в «Звездных войнах», ну, просто потому что это невозможно в пределах одной лекции, даже теоретических, просто слишком много, особенно если анализировать все 7 частей, мы постараемся именно этим заниматься. Но мы с вами, естественно, сконцентрируемся на понятной, близкой мне религиоведческой теме, которая, вот как вот мне представляется, вполне достаточно для такого обстоятельного разговора на одну лекцию. Ну вот, как бы с этим вступлением мы можем переходить к интересующей нас теме. И тут мы сразу должны задаться неким, ну, достаточно степени очевидным вопросом. А что такое, вообще говоря, «Звездные войны»? «Звездные войны» — это серия фильмов, которые сняты, да, 4 режиссерами. Ну, Лукас, естественно, самый известный из них, снял 4 эпизода. Абрамс снял последний, 7-й эпизод, это тоже у вас у всех на слугу. Самый лучший, на мой взгляд, 5-й эпизод снял Ирвин Кершнер. И, значит, 6-й эпизод снял Марк Уант, который, к сожалению, скоро умер после этого и в дальнейшем в съемках никак не участвовал. В общем, в целом, это вот 4 больших режиссера, это 7 больших фильмов. И, значит, Это такой вот простой очевидный ответ. В то же самое время «Звездные войны», конечно, гораздо больше, чем 7 фильмов, да, чем «Сектология», потому что это культурное явление, которое вмещает в себя огромное количество вещей, которые с этими фильмами, по большому счету, уже никак не связаны. Дело тут даже не в том, что помимо этого есть мультсериалы, компьютерные игры, книжки, комиксы, фанатская продукция и прочее, прочее, и прочее. Ну и дело, конечно, в том, что существуют «Звездные войны» в нашем сознании. Я вот, простите, использую, услышал довольно прицельный спор о том, как мидихлорианы передаются по наследству вот, в начале, перед нашей сегодняшней лекцией, вот, в разговоре двух присутствующих здесь слушателей. Это прекрасный пример того, как «Звездные войны» существуют в нашем сознании, уже, в сущности, совершенно независимо от фильмов, которые мы будем сегодня обсуждать. Кроме того, «Звездными войнами» очень часто в обиходе называют сам как бы сет, сам тот мир, в котором происходит действие. Корректнее было бы, конечно, называть его далекой-далекой галактикой. Мы с вами будем называть его сегодня галактикой в разговоре о «Звездными войнами». Мы будем называть все-таки вот эту самую септологию. Вот эти вот 7 фильмов. 2 трилогии и начинающуюся третью трилогию. Но, собственно говоря, из-за постановки вопроса о том, что такое «Звездные войны», я на самом деле и заинтересовался вот религиоведческим измерением «Звездных войн». Впервые это было несколько лет тому назад. Потому что я заинтересовался тем, что представляет из себя канон «Звездных войн». Существует ли вообще канон «Звездных войн» и как отличается канонический факт от факта, так скажем, неканонического. И вот тут я тогда с большим удивлением, ну сейчас для меня это уже вещь привычная, да, тогда с большим удивлением я узнал, что в общем-то, история как-то совсем неоднозначная. Это задает нам большие сложности, потому что вообще любое религиоведческое, как почти любое гуманитарное исследование, оно должно начинаться с какого-то определения источников, с какого-то корпуса текстов, устных текстов или письменных текстов или фильмов, да, которыми мы будем оперировать. Здесь же выясняется, что все как-то очень и очень запутано, потому что, вот как я уже сказал, помимо 7 фильмов существует еще большое количество некоторых дополнительных продуктов. До выхода 7-го эпизода, вернее, до 2014 года, канон «Звездных войн» делился на те 4 части, которые обозначены у нас в левой половине нашего экрана. Мы сейчас с вами, ведем себя как религиоведы, да, вот когда начинают читать лекции по библеистике, тоже начинают с того, сколько есть книг в Библии, когда они созданы и так далее. Вот точно так же мы сейчас будем. Итак, левая половина, вот эти вот 4 уровня канона предстают перед нами. G-канон, который канон Джорджа Лукаса, это самый основной и самый очевидный канон. В него входили в 2014 году 6 фильмов, поскольку 7-й еще не был снят, и загадочная вещь, которую никто из нас никогда не увидит, личные записи Джорджа Лукаса, которые он хранил у себя и которые в 2014 году он передал фирме Disney. Они не предназначаются для публикации, они предназначены исключительно для режиссеров и сценаристов будущих фильмов. Но, тем не менее, они автоматически входят в G-канон, хотя никто из нас никогда их не видел и не увидел. Т-канон, телевизионный канон, это в 2014 году 2 больших сериала «Войны клонов» и начавший в тот момент выходить мультсериал «Повстанцы», которые считаются каноном не столь авторитетным, как канон первого уровня, то есть как первые 6 фильмов, но тем не менее достаточно важным. В принципе, предполагалось, что из этих мультсериалов можно черпать некоторую реальную информацию о фильме. Надо отметить, что вообще-то говоря, в 80-х годах выходили и другие телефильмы по «Звездным войнам». Надеюсь, что никто из вас их не смотрел, потому что это кошмарный ужас. И, к счастью, они не вошли в канон, потому что, ни по каким причинам они не должны были в него войти. Там масса страшных историй. Там, правда, очень милые эвоки есть в одном из этих фильмов, но это другой вопрос. Эвоки — это, напомню, маленькие существа из 6-го эпизода. Вот в конце 6-го эпизода они появятся. Значит, ниже Т-канона, вот с этими самыми сериалами, стоит так называемый С-канон. Как правило, на русский его переводят как канон целостности, такое условное название, в который входят все материалы, которые были созданы в рамках идеи «Звездных войн», но которые не противоречат при этом фильмам и сериалам. Этих материалов бесчисленное множество. Это сотни книг, комиксов, всякой разных дополнительных текстов. Все их мы не будем сегодня перечислять, это совершенно невозможно. Значит, периодически тексты и образы из вот этого самого С-канона могли перемещаться в каноны более высокого уровня. Например, Крусант, столица республики, была выдумана в рамках С-канона, но в результате она переместилась в основной канон и присутствует в первом, втором и третьем эпизоде. То есть, вообще говоря, очень активно присутствует. Более того, кадр с ней вставлен в 6-й эпизод в самом конце маленьким-маленьким кусочком. Вот, пожалуйста, такой вот хороший пример. И, значит, ниже всего этого стоит вот так называемый второстепенный С-канон, который включает в себя то, что было выпущено под лейблом «Звездных войн», но противоречит основным фильмам. Тут можно задаться вопросом, как же оно так получалось. Дело в том, что в первые годы после выхода фильмов старой трилогии Лукас был озабочен в основном тем, как бы побольше заработать денег на «Звездных войнах», поэтому он как бы выдал добро на публикацию всего, что пойдет под титулом «Звездные войны», совершенно не контролируя содержание этого. Спустя несколько лет он и другие сценаристы обнаружили, что там понаписали каких-то совершенно фантастических, даже по меркам «Звездных войн» вещей. И после этого было решено, что с этого момента они начнут хоть сколько-то контролировать то, что выходит под лейблом «Звездных войн». А вот это вот все, оно как бы, ну оно уже вышло, как бы поздно пить боржоми, что называется, никуда его уже не денешь, но тем не менее оно канонической ценностью обладать совершенно не будет. В 2014 году, когда начали говорить серьезно о съемках уже 7-го эпизода, схема эта была упрощена. Была выведена идея нового канона, которая включила, да, два канона верхнего уровня, плюс, естественно, 7-й эпизод, который вот вышел сейчас в наши глаза, и легенды, которые объединяют все остальное, включая даже то, что у нас здесь не включено, включая фанатское творчество, вот фанфики, которые пишутся по «Звездным войнам», в принципе, они тоже входят в состав легенд. Может показаться, что это очень сложная, запутанная схема, я вон вижу, что люди в заднем ряду покачивают головой. Сейчас легко убедимся, что эта схема совсем не сложная, и главное, что эта схема абсолютно религиозная по своей природе. Это самая уникальная штука, потому что если мы возьмем любую другую область знания, ну, например, физику, астрономию или историю, мы обнаружим там, что факт, приводенный в историческом, биологическом или химическом тексте, он не может иметь разных уровней каноничности и правильности. Он либо правильный, либо неправильный. Никаких промежуточных значений там быть не может. В религии, как и в «Звездных войнах», все работает совершенно иначе. Там могут быть уровни как бы более или менее канонические. И вот перед нами действительно, я для удобства, я здесь для иллюстрации привел христианские тексты, потому что они лучше всего известны всем присутствующим. Но, конечно, речь идет не только о них. Первый уровень, условный G-канон «Звездных войн», это основной священный текст любой религии. Это может быть Писание, да, в христианстве, это может быть Коран в исламе, это может быть Танах в иудаизме и так далее и тому подобное. Да, вот, ну, в авраамических религиях это видно особенно.